Пока Скарлетт беседовала с братьями Фонтейнами на переднем крыльце, Мелани, Сьюлин и Кэрин, услышав о капитуляции армии конфедератов, тихонько проскользнули в дом, и когда Фонтейны прямо через поля за домом направились к себе в Мимозу, Скарлетт вошла в холл и услышала рыдания. Все трое плакали, сидя на софе в маленьком кабинетике Эллен. Итак, все было кончено. Погибла прекрасная сияющая мечта. Погибло правое дело, которым они жили, которому отдали своих друзей, мужей, возлюбленных и свои семейные очаги на разорение. Права Юга, казавшиеся им незыблемыми на веки веков, стали пустым звуком. Но Скарлетт не проливала слез. Когда она узнала про капитуляцию, первой ее мыслью было: «Слава тебе, Господи! Теперь уже никто не заберет корову, и лошадь тоже. Теперь можно достать серебро из колодца, и каждый будет есть вилкой и ножом. Теперь без боязни я могу объехать всю округу и поискать, где можно раздобыть чего-нибудь съестного. Как прекрасно!» Как будто гора с плеч. Не вздрагивать больше от испуга, заслышав стук копыт. Не просыпаться во мраке среди ночи. Не прислушиваться, затаив дыхание, в самом ли деле ей просто почудилось позвякивание упряжи во дворе, топот, резкие голоса янки, отдающие приказы. А главное, самое главное, Тара теперь спасена. Чудовищный кошмар не повторится больше. И теперь уж не придется ей, стоя на лужайке, смотреть, как клубы дыма вырываются из окон любимого отцовского дома. Слушать, как бушует пламя и с треском обрушивается внутрь крыша. Тара спасена. Да, дело, за которое они сражались, потерпело крах. Но война всегда казалась Скарлетт нелепостью. И, разумеется, любой мир куда лучше. Никогда глаза ее не загорались восторгом при виде ползущего вверх по древку звездно-полосатого флага, и мурашки никогда не пробегали по телу при звуках государственного гимна Дилси. И не пылал в ее душе тот фантастический огонь, который помогал многим переносить во имя правого дела и лишения, и тошнотворной обязанности сиделки, и ужасы осады, и голод последних месяцев. Все это теперь позади. С этим покончено навсегда. И она не станет это оплакивать. Все позади. Позади война, которой, казалось, не будет конца, которая пришла непрошенная и нежданно-негаданно так рассекла ее жизнь надвое, что она теперь с трудом могла припомнить, что же было в те прежние беззаботные дни. Оглядываясь назад, она взирала на ту хорошенькую девчонку Скарлетт О'Хара в изящных зеленых софьяновых туфельках, и пышных, источающих аромат лаванды кринолинах, и с недоумением вопрошала себя: «Боже мой, неужели это была она? Неужели это она? Та Скарлетт О'Хара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством как щитом, окруженная любовью обожающих ее родителей, готовых исполнить любое ее желание. Та избалованная, беспечная, самоуверенная девчонка, никогда не знавшая ни в чем отказа и не сумевшая только стать женой Эшли». Где-то на крутой извилистой дороге, по которой она брела последние 4 года, эта девчонка с ее надушенными платьями и бальными туфельками незаметно потерялась, оставив место для молодой женщины с жестким взглядом чуть раскосых зеленых глаз, бережливо пересчитывающую каждую пенни, не гнушающуюся любой черной работой. Ту женщину, потерявшую все, кроме неистребимой красной земли, на которой она стояла среди обломков. Она прислушивалась к всхлипываниям, доносившимся из кабинета Эллен, а в мозгу Скарлетт уже творилась работа. «Мы посеем хлопок. Много хлопка. Много. Много хлопка. Завтра же я пошлю Порка в Мейкон купить семян. Теперь янки уже не сожгут наш хлопот, и войскам Конфедерации он тоже уже не нужен. Великий Боже, наш хлопок этой осенью должен взлететь в цене до небес и украсить поля Тары». Она прошла в кабинет Эллен и, не обращая внимания на плачущих сестер и Мелани, присела к секретеру, взяла гусиное перо и стала подсчитывать, сколько у нее в наличии денег и сколько она сможет прикупить на них семян для посева хлопка. «Война окончилась», — снова подумала Скарлетт и внезапно выронила перо. И ощущение безмерного счастья затопило ее. Война окончилась. И Эшли, Эшли, ах, Боже мой, если Эшли жив, он возвратится домой. А интересно, думает ли об этом Мелани, оплакивающая сейчас крах правого дела? Вдруг мелькнула эта мысль у Скарлетт. «Но скоро, скоро мы получим письмо. Нет, не письмо, почта же еще не работает, но скоро, скоро. Словом, так или иначе, Эшли скоро даст нам знать о себе. Я верю в это». Но проходили дни, складывались недели, а от Эшли не было вестей. Почта в Южных Штатах работала еле-еле, а в сельских местностях не работала вовсе. Время от времени какой-нибудь случайный заезжий человек из Атланты привозил письмецо от тетушки Питти, слезно молившей Мелани и Скарлетт вернуться к ней. Но от Эшли вестей не было. После капитуляции Юга, подспудно тлевшая между Скарлетт и Сьюлин распря из-за лошади, вспыхнула с новой силой. Поскольку теперь опасность нападения янки миновала, Сьюлин возжелала ездить с визитами по соседям. Тоскуя от одиночества, от утраты прежнего веселого общения с друзьями и знакомыми, Сьюлин страстно рвалась навестить соседей, прежде всего хотя бы для того, чтобы убедиться, что во всех других поместьях дела идут не лучше, чем в Таре. Но Скарлетт тут проявила железное упорство. Лошадь нужна для дела, это прежде всего. Возить дрова из леса, пахать, и порку надо ездить на лошади, искать, где можно купить провизии, а по воскресеньям коняга заслужила право попастись на выгоне и отдохнуть. Если Сьюлин припала охота наносить визиты, никто не мешает ей отправиться пешком, предложила ей Скарлетт. До прошлого года Сьюлин едва ли хоть раз за всю свою жизнь прошла пешком более 100 ярдов, и предложение Скарлетт совсем не показалось ей заманчивым. Она осталась дома, ворчала, плакала и то и дело восклицала: «Вот если бы мама была жива!» За что, в конце концов, получила от Скарлетт давно обещанную затрещину, которая оказалась настолько крепкой, что опрокинула ее среди неистового визга на постель и вызвала целый переполох во всем доме. После этого у Сьюлин явно поубавилось желание хныкать, во всяком случае в присутствии Скарлетт. Скарлетт не соврала, говоря, что хочет, чтобы лошадь отдыхала, но сказала лишь полуправду. Другая половина правды заключалась в том, что сама Скарлетт в первый же месяц после окончания войны побывала с визитами у всех соседей, и то, что она увидела у знакомых с детства плантациях, в домах у знакомых с детства людей, сильнее поколебало ее мужество, чем ей хотелось в этом признаться. У Фонтейнов, благодаря отчаянной скачке, вовремя предпринятой Салли, дела шли лучше, чем у других. Но их положение казалось благополучным лишь на фоне поголовного бедствия. Бабушка Фонтейн так до конца и не оправилась после сердечного приступа, приключившегося с ней в тот день, когда она возглавила борьбу с пожаром и отстояла от огня свой дом. Старый доктор Фонтейн медленно поправлялся после ампутации руки. А Тони и Алекс Фонтейны неумело пахали и мотыжили землю. Перегнувшись через ограду, они пожали Скарлетт руку, когда она приехала их проведать, и отпустили шуточки по адресу ее разваливающейся повозки. Но в глубине ее темных глаз притаилась горечь. Они подсмеивались над Скарлетт, но подсмеивались при этом и над собой. Скарлетт попросила их продать ей немного кукурузных зерен для посева, и они пообещали выполнить ее просьбу и тут же ударились в обсуждение хозяйственных проблем. Рассказали, что у них 12 кур, 2 коровы, 5 свиней и мул, которого они пригнали домой с войны. Одна из свиней только что сдохла, и они боятся, что за ней могут пасть и другие. И тогда будет трудно. Слушая, как эти бывшие денди, для которых модный галстук был едва ли не главным предметом серьезного беспокойства, озабоченно говорят о свиньях, Скарлетт рассмеялась, но в ее смехе тоже прозвучала горькая нотка. Все очень радушно принимали ее в Мимозе и даже настояли, чтобы она взяла кукурузные семена в подарок без денег. Фонтейновские темпераменты мгновенно вспыхнули, как порох, когда она положила зеленую купюру на стол, и братья наотрез отказались принять деньги. Скарлетт взяла зерна, но украдкой сунула долларовую бумажку в руку Салли. Сейчас Скарлетт просто не верилась, что это Салли, та самая молодая женщина, которая принимала ее 8 месяцев назад, когда она только что возвратилась в Тару. Та Салли тоже была очень бледна, но дух ее не был сломлен. Теперь же она казалась мертвой, опустошенный, словно поражение юга отняло у нее последнюю надежду. «Скарлетт!» — прошептала Салли, сжимая купюру в руке. «Послушай, ну к чему же это все было? За что мы сражались? Объясни мне! О, мой бедный Джо! Мой несчастный малютка!» «Я не знаю, за что же это мы сражались. Да, признаться, Салли, я и не желаю этого знать», — сказала Скарлетт. «Меня это вообще не интересует. Никогда не интересовало, понимаешь? Война — мужское занятие, а не женское. Меня сейчас, Салли, интересует только одно — хороший урожай хлопка. И возьми этот доллар, купи Джо какую-нибудь одежку. Видит Бог, она ему не помешает. Я не намерена вас грабить, как бы Алекс и Тони не старались быть рыцарями». Братья проводили ее до повозки и галантно, невзирая на свой оборванный вид, помогли ей взобраться на козлы. Они шутили, как всегда, весело, непринужденно. Но картина их обнищания стояла у Скарлетт перед глазами, когда она покидала Мимозу. По спине у нее пробегал холодок, ведь она сама так устала от нищеты и скаредности. И было очень приятно увидеть людей, живущих в довольстве, не тревожась о куске хлеба на завтрашний день. Но это было невозможно. Кейт Калверт возвратился к себе в сосновые кущи. И Скарлетт, поднявшись по ступенькам старого дома, в котором она так часто танцевала в былые счастливые времена, и, поглядев Кейду в лицо, увидела на нем печать тяжелой болезни. Кейт страшно исхудал и все время кашлял, полулежа на солнце в кресле, набросив на колени плед. Но при виде Скарлетт лицо Кейда вдруг просветлело. «Небольшая простуда застряла у него где-то в грудной клетке», — сказал он, делая попытку подняться Скарлетт навстречу. «Слишком много приходилось спать под дождем на военных полях. Но скоро он поправится и вместе со всеми примется за дело». Кэтлин Калверт, заслышав их голоса, вышла из дома на веранду. Глаза ее встретились за спиной брата с глазами гостьи, и Скарлетт прочла в них горькую истину и отчаяние. Кейт, быть может, ты не понимал, но Кэтлин все понимала. В сосновых кущах царило запустение. В них буйствовали сорняки, а на полях начала пробиваться молодая сосновая поросль, а дом стоял заброшенный и неопрятный. Кэтлин и Кейт жили теперь в этом пустом, странно гулком доме вместе со своей мачехой Янки, четырьмя маленькими единокровными сестренками и Хилтоном, управляющим Янки. Скарлетт всегда недолюбливала Хилтона, как не любила она и отцовского управляющего Джонаса Уилкерсона. А сейчас, когда Хилтон не спеша направился к ней и приветствовал ее как равный равную, не взлюбила еще пуще. Прежде его отличала та же смесь угодливости и нахальства, которая была присуща Уилкерсону, но теперь, когда мистер Калверт и Рейфорд погибли на войне, Кейт был смертельно болен, всю угодливость Хилтона как ветром сдуло. Вторая миссис Калверт никогда не умела поставить себя с неграми-слугами так, чтобы заслужить их уважение, и трудно было ожидать, что она больше преуспеет с белым слугой. «Ах!» — сказала она. «Мистер Хилтон был так добр, что не покинул нас в эти трудные времена». Она явно нервничала и неуверенно поглядывала на свою молчаливую падчерицу. «Ах, мистер Хилтон был чрезвычайно добр. Вы, вероятно, слышали, как он дважды спас наш дом, когда здесь был генерал Шерман. Что бы мы и делали без него, ведь у нас совсем нет денег. А Кейт... Кейт...» На бледных щеках Кейда вспыхнул румянец, и Кэтлин опустила длинные ресницы и сжала губы. Скарлетт видела, что их душит бессильный гнев. Нелегко им было чувствовать себя в долгу у этого управляющего Янки. А миссис Калверт, казалось, вот-вот заплачет. Опять она совершила какую-то оплошность. Она вечно попадала впросак. Прожив в Джорджии 20 лет, она так и не научилась понимать этих южан. Она никогда не знала, чего не следует говорить своим пасынкам. И вместе с тем, что бы она ни сказала, ни сделала, они были неизменно вежливы с ней. Она давала в душе обеты Богу, что уедет на север, быстрее к родителям, забрав с собой детей и оставит навсегда этих высокомерных и загадочных, чуждых ей южан. После таких визитов у Скарлетт вообще отпала охота навещать Тарлтонов. Все четыре брата погибли на войне, усадьбу сожгли, и Тарлтоны ютились теперь в домике управляющего, и Скарлетт никак не могла заставить себя поехать их проведать. Но Сьюлин и Кэрин упрашивали ее, и Мелани сказала, что это было бы вовсе не по-соседски не проведать мистера Тарлтона, вернувшегося с войны. И как-то в воскресенье они все же собрались и поехали. И это посещение было самым тяжелым из всех. Приближаясь к развалинам дома, они увидели Беатрису Тарлтон. Она была в рваной амазонке с хлыстом под мышкой, сидела на ограде загона и безучастно смотрела в никуда. Кривоногий малорослый чернокожий малый объездчик лошадей сидел с ней рядом, и вид у него был не менее угрюмый, чем у нее. Загон, в котором всегда резвились жеребята и стояли спокойно грациозные породистые кобылы, был пуст, если не считать одного единственного мула, на котором мистер Тарлтон возвратился с войны домой. «Клянусь Богом, я просто не знаю, куда себя девать теперь после того, как не стало моих красавцев», сказала миссис Тарлтон, соскакивая с изгороди. И стороннему человеку могло бы показаться, что она говорит о своих четырех погибших на войне сыновьях. Но гости и стары поняли, о чем идет речь. О лошадях. «Да, все мои красавчики пали, и моя бедняжка Нелли. Останься у меня хотя бы одна Нелли, но ничего, ничего, кроме этого проклятого мула. Проклятого мула!» — повторила она с возмущением, глядя на костлявое животное. «Это же оскорбление памяти моих чистокровных красоток, моих лошадок, держать в их загоне мула. Мулы! Это же противоестественные ублюдочные создания, и следовало бы издать закон, запрещающий их разводить!» — воскликнула она. Джим Тарлтон, обросший косматой бородой и делавший его совершенно неузнаваемым, с громкими приветствиями появился из домика управляющими и расцеловался с дамами, а следом за ним оттуда высыпали его 4 рыжеволосые дочки в залатанных платьях. И от напускной веселости, проявляемой всем этим семейством, Скарлетт мороз продрал по коже. Это было еще страшнее, чем затаенная горечь в глазах обитателей Мимозы или дух болезни, витавший над сосновыми кущами. Тарлтоны настояли, чтобы гости остались отобедать. Ведь теперь такие посещения стали редкостью, говорили они. Ужасно хочется узнать какие-нибудь новости. У Скарлетт не было никакой охоты засиживаться в гостях. Так атмосфера этой семьи действовала на нее угнетающе. Но ее сестрам и Мелани хотелось побыть подольше, и в конце концов они все остались отобедать и тактично отведали немножко мяса и сушеных бобов, которыми их почивали. По поводу скудости угощения было отпущено немало шуток, и сестры Тарлтон так заливались смехом, рассказывая, каким ухищрением научились они прибегать, переделывая свои старые туалеты, словно смешнее этого ничего нельзя было придумать. И Мелани вторила им, с изумившей Скарлетт шутливостью, оживленно повествуя о лишениях и трудностях, которыми была полна жизнь в Таре. А у Скарлетт слова не шли с языка. Дом казался ей таким опустевшим, без 4 высоченных братьев Тарлтонов, которые должны были бы сидеть здесь, развалясь в креслах, покуривая сигары и подразнивая, шутя девушек. А если она ощущает эту пустоту, то что же должны чувствовать сами Тарлтоны, мужественно разыгрывающие веселую комедию перед своими соседями?